Итак, Юрий Грымов, художественный руководитель театра «Модерн», режиссер театра и кино, вообще человек хор-оркестр во всех смыслах, поскольку вот если открыть биографию в той же Википедии, можно снимать кино, уже тоже можно про себя сделать фильм. «Похождение Грымова».
Такое, на самом деле, будет, я думаю, что это должен быть какой-то мультик. Ну, мультик, да. То есть, потому что там мои приключения, ну, жизненные, да, у меня даже в театре актеры смеются. Я, как бы, когда что-то ставлю, я всем привожу, меня этому учили, конкретные примеры. Угу. Не просто где-то я прочитал.
Из своего собственного опыта.
Да. И когда я начинаю говорить, знаете, вот я работал на молокозаводе.
Да, все глаза, да?
Да, потом говорю, вот я работал железнодорожником, работал начальником станции практически, да. Они все смеются, думают, что я шучу.
Нет, на самом деле биография невероятная. Мне понравилось, как, кстати, в Википедии в той же, когда открываешь, там никаких оценок. Спокойно просто. Да. Просто года перечислены, и где человек находился. Ну, просто вообще готовый сценарий. Вот если каждый сюжет там подробно раскрыть, как это было.
Я вот до сих пор не понимаю, как туда попадает что-то, и я не понимаю, как оттуда можно что-то вытащить.
Напиши сам. Я сама, да? Сама свою биографию там...
А, то можно попасть?
Конечно, okay. Пишешь туда, да. Говоришь, это я. Ну, раз мы уже зацепили эту тему с билетами театральными, мне даже все-таки этот вопрос повторю. А почему ты не хочешь вот просто в качестве, там, не знаю, такого, ну, бесплатной рекламы? Вот я же это делаю, и ничего, никаких денег за это не беру. Это просто мои дружеские связи с конкретными людьми, да?
Если это не носит стихийного характера, потому что ты сама знаешь, как в театрах бывает, это носит стихийный характер. Если вы приходите в театр и видите в окошко администрации гигантскую очередь, это говорит о чем? Что билеты не продаются. Да? То есть это приглашенные люди, учащиеся, ну, понятно, нужные люди, там, знакомые, неважно.
Так обычно не бывает.
Да. И мы сделали в театре «Модерн» некую услугу для работников театра, что мы люди могут купить билет, условно, за 500 рублей. Ну, то есть он может себе купить для своей семьи за 500 рублей, но купить. Потому что театр не живет на деньги государства, то есть денег крайне не хватает. То есть, если театр...
Деньги?
Государство выделяет, если денег крайне мало, если у вас нет вне бюджетки, то есть, денег, которые мы получаем от зрителей, театр не может полноценно существовать. Вот. Поэтому, если это какая-то не разовая история, я с удовольствием дам вот сегодня на спектакль «Удивный новый мир» по Хаксли. Вот сегодня я сейчас еду на репетицию, и вечером спектакль. А 28-29 октября очень трогательная история. Я давно хотел поставить комедию. Ну, я в кино еще хотел. И вдруг я вот решил в театре поставить лирическую комедию. Ключевое слово. Лирическую.
Матрешками там что-то.
Да, матрешки на округлости земли. Это трогательная история.
Но это не антрепризный такой вариант, как сейчас любят такие комедии, положения.
Ну,
да?
Это как бы театр-театр. Все-таки, я думаю, что какой-то... Ну, так, моя биография, которую ты говорила то ниже в Википедии, не позволит, наверное, тем людям, которым интересен мой театр, то, что я делаю, улететь мне в том, что это будут две табуретки и какие-то медиалисты. Нет. Будет прекрасный актер театра «Модерн». Прекрасный. Я сейчас говорю не то, что я там работаю, я объективен. А также приглашенная звезда. Ну, потому что так говорят. Прекрасная актриса Лика Нифонтова. Жена Сергея Русуляка в главной роли. Поэтому вот у нас будет 28-29 октября такая юмористическая... Неправильно. Лирическая комедия.
Про театр давай дальше продолжим. Ты освоился там? Сколько там у тебя? Какой
7
урок?
Месяцев. 7 месяцев. Почти 8. Да, 8 месяцев.
Быстро освоился?
Освоился — сильное слово, потому что это все очень непросто. Ты
чувствуешь своим домом этот театр?
Думаю, да. Думаю, что это произошло за месяц. В этом мне очень сильно помог коллектив. Да. Конечно, я расстался с людьми.
Это было тяжело?
Нет, это было не тяжело. Это было... конструктивно. То есть не было скандалов, но если бы они были, вы, наверное, бы об этом
конечно,
все слышали.
Нет, протеста
не было. Ничего не было. Очень комфортно, очень, так сказать, профессионально мы поговорили, расстались. Продолжаем немножко расставаться с некоторыми людьми, потому что люди, которые за 7-8 месяцев не перестроились и не поняли, что все-таки другая жизнь театра начинается. Не в смысле хорошая или плохая, другая. Я предлагаю всем перестроиться, да, то есть нести некую ответственность за то, что происходит в театре. И если на билетах и на программке написано «Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов», все. Это очень важно. Если плохо пахнет, если администратор вам нахамил, если вас обманули, ну, это значит, я неправильно подобрал коллектив.
Юр, почему артисты голые у тебя?
Да они же не голые, ну, если честно, Ксения, но они же просто красивые, даже по плечи, просто...
Юрий Грымов, который такой вообще вот так не любит ничего неприличного.
Все, не а там же очень красиво, все очень красиво.
Раздел всех артистов.
Вот, ну, сейчас
вот моя артистка.
Не, к зиме одеваем сейчас, к зиме мы новый проект делаем, да, сейчас холодно, отопление просто...
Нет, нам это
сейчас...
очень симпатично выглядит, тебе клянусь.
Да, красиво, ну,
сайте,
красиво, красиво.
Сначала вот это все кричали, как так можно, мне понравилось очень.
Послушай, так был репортаж, знаешь, где... Как это? Криминальные хроники, что ли, на НТВ? Угу. Про это. Я прям... Нет, прям репортаж. Вот скандал. Там Гафт высказался, Райкин высказался. Ну, неважно. Я-то считаю, что театр это все-таки игра. Игра в хорошем смысле слова, да? И уровень как бы дозволенности это вот мой уровень, да? То есть мой уровень, да? Я считаю, что актер вообще обнажен. Ну, так если говорить, пафосно и красиво. Но мне показалось, что черно-белые фотографии актуальные. Это очень важно. То есть сегодняшнее. Не с паспорта, когда 16 лет исполнилась актрисе, она пришла в театр и уже 45 лет работает. Ну, у нас другое.
А как нынче назначают художественных руководителей? Там был какой-то тендер, какой-то конкурс?
Нет, встречи были, несколько раз встреч. Скажу даже больше. Ну, Ксения, думаешь, как будто это интересно?
Мне интересно.
А, тебе, да? То есть у меня были несколько встреч с министром, да, ну, с департаментом культуры, с министром. Мне предложили вперед один театр.
А ты хотел?
Да, я хотел. Я хотел, потому что я расстался с иллюзиями про кино, хотя вышло сегодня «Три сестры», я вот на днях выходит, да? Да. Но я расстался с иллюзиями. Нет национального кинематографа, и даже я уже устал даже об этом говорить. Так вот, я хотел в театр после «Цветов» для Элжерона, ну, много спектаклей я поставил, немного, но они есть. И мне предложили один театр, я встретился... Сказать какой?
Конечно.
Да? Мы встретились с министром. Был театр на Перовской. Угу. Это далеко, это маленький театр, но я же не мог претендовать на что-то, ну, значимое, я имею в виду по количеству мест. Я говорю, да, я согласен, я готов начать, я готов начать. Там очень сильные убытки, большие проблемы.
А там был какой-то худрук?
А нет, там был только директор и периодически приглашенные какие-то режиссеры. И там полный коллапс. Мы встретились с директором и с министром. Директор сказал, что я не буду работать с этим человеком.
С тобой?
Да. Министр сказал, хорошо, попробуйте сами навести порядок хотя бы к концу года. Он говорит, я наведу. Сегодня театр на Перовской, идет следствие, человек исчез с деньгами, он пропал.
Директор?
Да.
Милые люди какие.
Прекрасные люди. Но я когда с ним сидел, я считаю, что это нормально, что я говорю, потому что это правда. Я был удивлен, что он записывал разговор наш и министра на iPad.
Ну, ты сейчас запись. Тоже записываешь меня на iPad.
Да, но я предупредил и поставил. Да, а это случайно там выявилось. Неважно. И потом я понял, ну, хорошо, до Нового года, пусть до Нового года. Никуда мы не торопимся, потому что у меня интересы большие к театру. Потому что театр сегодня яркая площадка, очень востребованная площадка. Я имею в виду вообще жанр театра. Да-да-да. Кино это уже все. Вот. И потом неожиданное. Происходит этот конфуз, скандал, как угодно, да, то есть реальные события с театром «Модерн» увольняют Врагову, и возникает разговор, Юрий, а вот как вы смотрите, если вы придете уже в театр, где все сформировано, где есть директор, ну, то есть вот все. Я говорю, да, я готов к диалогу. И все, случился диалог, и потом совершенно неожиданно 29 декабря, то есть прямо 29 декабря на Новый год, мне звонят, говорят, Юрий, все, подписан приказ, вас назначают, все. Я 10, по-моему, января был уже в театр.
А судьба Врагова неизвестна?
Нет, ну вы знаете, я просто много теперь знаю. Я думаю, что лучше эту тему не поднимать, потому что я буду вынужден говорить цифры. И
надо.
Да, это все очень некорректно.
Ну,
там
послушай,
было.
Это же как бы ее театр, конечно, ее коллектив. Конечно. Она его строила, она его создавала. Это абсолютно ее видение театра. Какое оно у меня?
И в истории театра и на сайте театра об этом написано. Угу. Я даже 3 дня назад решил присвоить звание залам. Один зал у нас зал Светланы Враговой, один зал Зельдина и один зал премьер. Интересно. Поэтому история, она как... Угу. Это часть этого коллектива, часть этого здания. Ну, угу. История театра. То, что мне не нравилось, когда у нас говорили, зал номер 1, 2 и 3. На первом этаже почему-то был зал номер 2, а на втором этаже был зал номер 1. Ну, странно. Я подумал, что лучше назвать имени Враговой, Зельдина и зал премьер.
Там же еще и артисты были, в том числе и звезды местные, которых она воспитала. И...
Ну, осталось 90%.
Там есть один человек, скажу, я не буду называть его фамилию, который...
Я думаю, что я его уволил.
Да, потому что он воспринял твой приход, конечно,
но он до сих пор
невероятно болезненно.
Понимаете, в чем дело, что он, конечно, я никого не собирался увольнять, да, он даже репетировал, уже начал репетировать этот человек у Дивного Нового Мира. Причем главную роль.
А ты его не уволил?
Главную роль. Потом появился Игорь Яцко, сейчас играет. И мы стали репетировать. И мы понимаем, что что-то не получается. Говорят, давай попробуем так, эдак. А может, вот эту роль взять. И так далее. И потом, неожиданно, очень приятное общение. Рука в руку, жмем, улыбаемся. И потом, неожиданно, человек у себя на страницах стал оскорблять меня, людей, в ужасающей форме, грязной, мерзкой форме. Я, извиняюсь, но я из 90-х, в том плане, что я не очень понимаю, ты же мне руку жмешь. Ты здесь работаешь и получаешь зарплату, и у нас нету конфликта. Я говорю, пожалуйста, оппозиция... вперед, ну, без театра. Ну, все, мы расстались. Он это продолжает делать, постоянно угрожает. Кстати, если он нас слушает, то ему будет очень интересно узнать. Мы написали заявление в полицию, скриншоты всех его угроз на уровне терроризма. Я сейчас не шучу ни грамма. Он вечером выставляет такой пост, что я сейчас всем устрою, я купил уже билеты, мы собираемся с друзьями. Вот, это шло полгода. Я позвонил театру, где он сейчас служит.
А его взяли даже куда-то?
Да. Да, я позвонил художественному руководителю театра, ну, как без фамилии, поэтому и без фамилии, да. Он сказал, я обязательно об этом скажу, это ужасно. Если он еще раз такое позволит, я его уволю из театра. На следующий день все исчезло. Он 3 дня терпел, а потом опять стал оскорблять актеров. Так вот, если он оскорбляет меня, наверное, я так терплю, потому что я не люблю резких движений. Ну, из опыта. Не люблю. Но он оскорбляет актеров, которые... Ну, да, так подчиняются мне. Согласны? Они находятся в моем подчинении, то есть в моем защите. Поэтому мы написали заявление. Любой прецедент, человек присядет на 15 суток.
Я хочу тебе сказать теперь, когда ты закончил этот страшный рассказ, что у меня был аналогичный случай с этим же человеком. Да. И я сохранила тоже. У меня тоже есть скриншоты этих оскорблений, совершенно помойных и грязных. Это человек, который вообще-то на сцену выходил всю свою жизнь и считает себя великим артистом. Ну и угрозы, безусловно,
он может считать себя каким угодно, просто не надо залезать в такие дебри, как унижение. Да? Я скажу такую вещь. Человек может терпеть очень много. Голод. Он может терпеть голод, невзгоды. Но человек не может терпеть унижение. Ну, какой-то он держит, а потом он не может. Поэтому для меня важно, чтобы люди, которые работают в театре, они должны чувствовать, что они защищены законом. И сегодня в театре «Модерн» абсолютно все по закону. Да, это задача очень трудная. Ну, я имею в виду документооборот. Ксения, очень трудная задача. Мы 2-3 месяца составляем документы в рамках закона. Ну, такие сложные законы. Ну, такой документооборот. Но эти деньги, которые нам выделяют, да, мы должны за них отчитываться. Это принципиальная вещь для меня. И как мы обещали к концу года поднять зарплату, да, то есть, ну, чуть-чуть актерам, мы реально ее поднимем. Потому что, слава богу, пошли зрители. Мы закрыли тот сезон 99% посещаемости, а было 30%. Угу. Да? Поэтому я говорю об этом и горжусь этим. Это случилось. Мы навели порядок. У нас в театре не пахнет, у нас прекрасный фойе, играет живая музыка.
Ты на второй раз уже про это говоришь, что не пахнет. Это какая-то...
Потому что везде... было, знаете, что было?
Да?
Было
щами.
Все... Щами. Ну, не щами, там все были и протечки и так далее. Вот до сих пор мечтаем когда-нибудь заменить планшет сцены. Потому что когда затопило театр, а там же пол, он сгнил. И что бы ты ни делал на сцене, не подкрашивал планшет театра, он крошится. Ну, понимаю, дерево тоже все. Поэтому театр сегодня современный. Мы располагаем сегодня лучшим светом в Москве. Театральным английским светом. Департамент культуры выделил нам средства, и мы это поставили. Сейчас мы сделаем звук, ну и т.д. Приходите в театр, вы все увидите. Живая музыка, ну и у нас дресс-код.
Да, это я тоже слышала. Да. Тоже такой ноу-хау. Да?
И очень хорошо работает. Поверь
мне. Женщина в вечерних нарядах?
Нет, женщинам легче чуть-чуть. Женщины всегда немножко, как сказать, приукрашаются. Ну, чуть-чуть, да. Мы не пускаем в тренировочную, в спортивной одежде.
Что, такое бывало?
Зайдите в другие театры, зайдите. В спортивной одежде люди приходят и также мы покупаем... прикрывая немножко глаза, прикрываем глаза, но...
Это джинсы и пиджак.
Да, ну вот я сейчас одет, да, без галстука, без бабочки. Мы выдаем пиджаки. Вот вчера был спектакль «Люди в новый мир», и приехал человек из Уфы. Поклонник Каменьковой, Анне Каменьковой. Он прилетел, потому что она должна была играть и сегодня, но учитывая, что у меня премьера «Три сестры», она сегодня в Кирове с премьерой фильма «Моего три сестры», и у нас играет вторая актриса. И он срочно поменял билет и прилетел. Он подарил ей клумбу цветов. Он вынес на сцену, по размерам корзина, в принципе, нормальная клумба. Вот такой поклонник. Он прилетел, мы ему выдали пиджак, сделали ему экскурсию по театру, потому что он прилетел не к 6, в 7 начала, а он прилетел в 4, и мы ему показали театр. Такая любовь к великой актрисе. Я эту любовь разделяю. Она прекрасная актриса. Анна.
Спрашивают, можно ли...
А сегодня играет «Стародуб».
Онлайн билеты заказывать.
Да, да, заказывайте modern-teatr.ru и смотрите, Ксения, тебе будет очень интересно. Как ты думаешь, какое процентное соотношение продаж в театре билетов? Я продаю билеты, то есть я имею в виду сайт и билетные кассы в театре, и кассовый оператор. Как ты думаешь?
Я думаю, что больше по интернету покупают.
98%.
Да ты что?
2%.
Не приезжают специально, да?
2%. 2% продают через кассовых операторов. Которые. Умирающая история. То есть, если кто-то знает и хочет, заходит на сайт и покупает. Уважаемые зрители, там, наши радиослушатели, покупая билет в театре, вы очень сильно помогаете театру. Могу объяснить, почему. Вы платите такие же деньги, как у кассового оператора, только кассовый оператор забирает 17%. А здесь все остается в театре. Ну, какая вам разница, где заплатить? Согласна?
Тут люди, поскольку знают, знакомы с твоей биографией, волнуются. А дресс-код это связан как-то с РПЦ? Нет. Здесь подумали, что надо платки надевать женщинам и юбки длинные.
Давай сейчас пургу прогоним. У нас же средства массовой информации, да, сегодня оголтелое. Сейчас давайте пургу прогоним, что пускаем только в определенных марках. Знаете, что мы...
брендах.
Только в определенных брендах. Что низ обязательно должен быть черным. Сейчас пургу прогоним, и начнется, взорвется интернет. Глупость. Значит, смотрите, уважаемые радиослушатели, это называется опять одежда после 5. Если вы помните профессора Преображенский, который говорил, что надо к обеду переодеваться, это тот случай, что после 5 надо все-таки не приходить в спортивной одежде, или есть еще одежда для сна, тоже не надо в ней приходить. Сейчас очень модно пижамы, пижамный такой стиль. Да.
Халаты такие, шелковые.
Я когда один раз увидел... Я думаю...
А тапочки ты видел? Женщины ходят в... Обрати внимание.
Пижамная такая, да?
Тапочки с таким пушком.
А, вот эти,
шлепанцы, да?
Да, такая Элочка-людоедочка. Да. В стиле Элочки-людоедочки. Так вот, мы просим этого не делать. И я скажу, что работает. Живая музыка, бокал шампанского бесплатный каждому зрителю мы даем.
Живая музыка прям играет?
Да, живая музыка. Перед спектаклем фортепиано приходит из консерватории женщина. Люди ходят, общаются.
То есть это у тебя салон уже получается?
Я не знаю. Я просто делаю по образу и подобию. То есть мой монастырь, мои правила. У нас прекрасный буфет. Да, это стоило нам неимоверных усилий, потому что я обратился за помощью к очень серьезным рестораторам, то есть моим друзьям, для которых это не бизнес, то, что мы продаем. Но у меня роскошный буфет, 12 видов брусчеты. Все очень удобно есть. Удобно есть. Мы очень долго этим занимались. И самое важное – цена.
Слушай, театр должен быть такой частным. Конечно. Частный театр Юрия Грымова.
Он государственный
театр.
Он государственный. Меня наняли как менеджера. Или, как сейчас говорят, кризисного менеджера.
Выкупить его.
Да невозможно. Это и не нужно. И даже не нужно. Это собственность Москвы. И это, наверное, правильно. Надоем я, меня уволят. Другого возьмут.
Юрий Грымов, который пока нам не надоел, мы разговариваем с ним еще до конца часа, а сейчас новости.
Дифирамб.
Вы возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня наши дифирамбы Юрию Грымову, человеку и оркестру, как я его представила, и не отказываюсь от своих слов. Наши слушатели могут тоже задавать свои вопросы нашему гостю на СМС плюс 7985-970-4545. И у нас тоже есть трансляция, не только у некоторых.
Да,
у нас тоже, да, для YouTube.
Но у вас ведь раз, два, три, четыре, пять, шесть камер. Кто-то монтирует, да, что там еще?
Пока нет.
А, это как раз на один телевизор приходит, да, другой телевизор. А
пока на уровне
такого. Четыре пользователя смотрят. Да, да. Каждый на
Юрий, ваш театр очень стильный, удобный сайт. Приятно удивлена.
Да.
Вероятно, в наше время театр начинается не с вешалки, а с сайта. Обязательно буду покупать билеты через сайт. Удачи вам и вдохновения. Елена Москва.
Да, спасибо. Да, мы переделали сайт, и он сейчас будет улучшаться и улучшается. Мы работаем постоянно.
Юрий, спасибо за передачу «Большая рыба». А ее больше нет?
Да, ее больше нету, но я сейчас ее верну. Я решил выходить с этой программы на YouTube, буду снимать ее в театре, делать, ну, как вы видели, тогда я готовил еду, общался с людьми, приглашаю тех, кто мне интересен. Вот сейчас немножко разгребемся с премьерами, и я начну делать это на YouTube.
Пишут большое спасибо за фильм «Три сестры». Ну, вот тут стоит на этом остановиться в сюжете поподробнее, поскольку это вот совсем новая премьерная работа в кино Юрия Грымова. Фильм, который в прокат выходит 19 октября.
Да, по стране.
Его смотреть. Но я этот фильм посмотрела. Он очень, очень необычный. Не знаю даже, с чем его сравнить. Ни с чем не сравнивается. Это действительно «Три сестры» Чехова. Скажу коротко для тех, кто не знает, в чем там главная фишка, художественное решение Юрия Грымова. Ну, во-первых, действие принесено в наши дни. Во-вторых, фильм черно-белый. А в-третьих, все актеры, которые исполняют все центральные и остальные роли, они гораздо на порядок старше чеховских героев. Кроме только единственной, по-моему,
Наталья, жены
Прозорова. Наташа, да, которая такая вот вставной зуб,
да, в
этом... такое народное тело в этом.
Да.
И в этом тоже есть, как мне кажется, определенный смысл. Роли исполняют выдающиеся актеры современности. Анна Каменкова,
Людмила Полякова,
Ирина Мазуркевич, Александр Балуев, ну, просто
Игорь Сулович.
Сулович, какой-то рост.
Александр Назаров.
И то, что они им дана, вот говорю, начиная с хорошего. Самое главное, безусловно, это режиссерский подарок, потому что актеров такого возраста в кино сегодня увидишь нечасто. Играть им нечего, только если какие-нибудь знакомства с факерами, условно выражаясь.
Бабулек.
То, что делают вот с несчастными голливудскими звездами, тоже это совершенно какое-то безобразие в этих комедиях, где они играют. Поэтому это, конечно, подарок. Ну, невероятно. Я уверена, что каждый актер, участник этого фильма, невероятно благодарен Юрию за эту возможность. Ну и плюс к этому, конечно, сама роль. И где-то ты уже жизнь прожил, а тебе Машу предлагают играть. Да? Это, конечно, здорово.
Причем все актеры, ну, там, Юсулович, Мазуркевич, Камякова, они же поиграли в свое время. На Уэфроса играла, да, то есть в «Трех сестрах». Поэтому они уже поиграли тех. И когда я предлагал им сыграть, потому что, то есть, кто может быть, ну, я говорю, чтобы было понятно, что у Чехова девушкам по 20-27-20 лет, а у меня по 60. И когда я звонил актерам, они: Юрий, вы точно все знаете? Это было очень трогательно. Поэтому для меня это концептуальное изменение возраста. Это не просто пижонство, а это совсем другое отношение к происходящему сегодня в сочетании, вот очень важно, с Чеховым. Потому что Ольга Михайловна написала прекрасный сценарий, как я считаю. Такая микрохирургия глаза. Там нет никакого издевательства, которое иногда... Это очень корректно, и я рад. Большое спасибо людям, и уже многие, там, тысячи людей посмотрело, какой-то тысячи, уже больше даже, то, что мы по стране проехались и с премьерами. И сейчас вот сегодня, кстати,
мы не назвали
в Кирове.
Игорь Яцко
играет молодой там Виктор Подопешкин, это из театра «Модерн» тоже. Вот, Владимир Носик из Малого театра. То есть это прекрасный ансамбль, даже неправильный ансамбль. Это какие-то единомышленники. Мы получили огромное удовольствие.
А в чем смысл? Вот сначала ты скажи, я потом, может быть, скажу.
Возраста?
Да.
Да, поднять так возраст было для меня важно, разговор о любви. Понимаете, о любви, не о сексе, да, вот очень важный момент. Извините, что я так резок, но я по-другому не хочу. О любви, что человеку свойственно вот это чувство, обязательное чувство в любви, влюбленности. Надо быть любимым, мечтать о любви. Вот это очень важный момент. У нас сплошное все не любовь, да, все какие-то звери. Так не включишь телевизор, да, смотрю то, что происходит на телевидении, какая-то катастрофа, но и в сериалах. Поэтому этот фильм, прежде всего, о любви. Это фильм о людях, которые хотят быть полезны обществу. Они хотят работать, да, в свои 60 лет. Даже не столько за деньги, они даже не обсуждают этот момент. Они хотят быть полезны, им хочется быть полезным человеком. И, конечно, это некий такой момент того, что вы сами куете свое счастье. Ну, вы можете себя так испортить, вы можете так свою жизнь построить. И я скажу, что в Владивостоке после фильма была встреча с зрителями, женщина поднялась, такая прям зареванная, прям очень зареванная. Говорит, знаете, мне 35 лет, я после вашего фильма решил изменить свою жизнь. Угу. Я живу неправильно.
А я скажу себе, почему? Может,
да.
Я скажу,
да, пожалуйста.
Про что у меня получился этот фильм? Во-первых, тут действительно нет никакого не глумления над классикой, чтобы здесь не возбуждались товарищи. И, во-вторых, как мне кажется, вкусово здесь абсолютно безупречно все сделано, и люди не скрывают своего возраста, они не молодятся. Это не самодеятельность в доме престарелых. Нет, совсем. Это абсолютно живые, настоящие люди. Но я тебе скажу так. Для меня это кино невероятно депрессивное. Вот честно тебе скажу. Оно для меня про что? Все-таки нет, не о любви. О не случившихся судьбах.
Безусловно.
О том, что ничего не получилось.
Потому
вот
что
последняя
слабые.
Последняя попытка зацепиться хоть за что-то. За что-то. И вот их разорви всех друг с другом, и они исчезнут.
Конечно.
Они способны существовать только вот...
Втроем.
Вот,
совершенно правильно. И я сейчас заметил, что музыка играет не только «Машина времени», но и «Пинк Флойд». То есть для меня вот эта дача, ну, дом, это как в фильме Кубрика «Космическая Одиссея». Они плывут, и все в заднем пространстве, все здесь, все друг друга любят, ненавидят, ругаются. Ну, как мы с своими знакомыми,
которые близко. Но разорвать их невозможно.
Это единое целое. Да. И там же в этом фильме тоже есть. И у Чехова это есть. Папа, у нас говорится, папа умер. И они подумали, что они сейчас освободятся, потому что папа был, мягко говоря, диктатор, да, или папа был, который, под ним был. Он говорит, встаем в 7 утра, пробежка, потом в институт. Ну, понимаете, да? И вдруг они освободились, и получается, что им не хватает этого диктата. Ну, семейных традиций таких на уровне, диктаторства. Поэтому это кино для меня важное, оно непростое, скажу честно, Ксения, как для режиссера. Это очень непростая история. И я бы 10 лет назад даже бы не взялся бы за Чехова, потому что это крайне сложно. И я скажу такую вещь. Сейчас я буду испытывать одно угрызение совести. У меня одно есть, будет второе. Знаете, какое? Значит, в том ситуации с тремя сестрами. То, что я изменил возраст. А теперь сходите и посмотрите фильм, где девушки 20-летние играют. После моей экранизации. Mm-hmm. И вам будет уже некомфортно. Вы поймете, что то, что я изменил возраст, тем самым я поднял по-настоящему как бы чеховскую интонацию. То, что о чем ты говоришь, отчаянно. Я поднял ее. Посмотрите теперь с молодыми, не получится. Так же, как и у меня с Муму была история, это смешная, да? Я в книжном магазине вижу, знаешь что? Это страшно. Сказать? Нет, не Грымов написал Муму, конечно, там Тургенев пишут пока. Вот. Но там, знаешь что, я когда дистанцировался, я очень тактично отношусь. Не в смысле, что я горжусь этим, потому что для меня это естественное соавторство с большим автором, но это мое творчество. Я специально написал Муму через дефис. А у Чехова, у Тургенева Муму в одно слово.
Уже никто этого не помнит. Это
пишут
меняли,
Муму с черточкой на книжках. Кстати, я специально сделал. Вот как бы это не то. Я разговариваю там о любви, об одиночестве и так далее. Так же «Три сестры» теперь только возрастные актрисы.
На самом деле тут есть остроумное замечание, и оно абсолютно соответствует действительности, но это все-таки другое. Я думаю, что здесь Юра тоже может прокомментировать, что пишет там. Это тоже мне новость. А в «Амхате» играли по 60 лет трех сестер. Тарасова тоже играла, ему 60.
Понятно.
Это действительно так. Я тоже об этом вспомнила.
Да.
Но там был как раз... Они как раз играли молодых.
Молодушек.
Да.
В этом-то и был этот...
Комический
эффект. Да. Мы немножко там чуть подправили. Очень корректно. И я скажу такую вещь, что... Я вот начал говорить, что это очень трудно. Поймите, история Чехова, в которой нету действия. Действие ноль. Но есть история. За каждым героем история. И когда Максим Суханов, я считаю, считаю, что лучший, абсолютно лучший Вершинин, которого я в своей жизни видел, да, и он садится в кадр, да, это не простая задача была для актера, для меня, для оператора, потому что я был сам оператор на этой картине. Для меня важно было, чтобы он приносил историю. Это, ну, садится, о, я знаю таких мужиков, понимаете, я знаю таких женщин. Это сложно, поэтому я абсолютно горжусь этой работой, как и предыдущими. У меня нет такого, знаете, я не рефлексирующий режиссер снял, и теперь прошу прощения у всех, это не моя тема.
Как ты историю это оцениваешь, кстати, этот сюжет, вот, про который ты сейчас вспомнил, про фильм?
Да мне стыдно.
За кого?
За все.
За всех.
За всех стыдно. Вообще, на самом деле...
Простите, меня люди добрые.
Да, может, надо объяснить то, что...
Ну да, это мы вторые сутки это говорим. Вчера обсуждали с Ирой Петровской фильм «Спящие», который наделал много шуму. К нему можно было бы относиться с иронией, если бы не некий политический контекст, безусловно, в нем заложенный. Но и самое главное, конечно, продолжение, которое, как в Вуди Аллена в фильме «Пурпурная роза Каира», вышло за рамки фильма. То есть, как бы, режиссер вышел из экрана и вдруг увидел свое творение со стороны, ужаснулся и попросил прощения у публики.
Ну, для меня это для меня нонсенс, понимаете? Это просто нонсенс, потому что те люди, которые сегодня обсуждают в интернете и читают эти раскаяния, я хочу вам сказать, ребят, кино – вещь не случайно. Я сейчас случайно могу какую-то глупость бряхнуть. Я сейчас могу так сделать. Ну, в ППХ, согласна, да? Эмоциональном заряде каком-то. Кино – это сценарий. Подготовка к сценарию, подготовительный период, работа с актером, работа над ролью, над персонажей, съемки, ну, монтаж, озвучание. И вдруг режиссер увидел, что он сделал, а до этого, что он не видел, теперь он раскаивается. Вообще, на самом деле, это клиника. Это вот клиника. Градус этих обсуждений, да, клиника. И второе, вот эта история. Мне не по себе от этого. Какое-то...
Ну, с другой стороны, я вспоминаю, какой резонанс был в фильмах «Казус Кукоцкого». Ты помнишь? Это были такие споры, такие крики, такие бои вокруг идеологии самого произведения.
Совершенно точно. Но я снял этот фильм, и если меня там хвалили, ругали, давали мне награды, не давали мне награды, я не могу отрекаться от того, что я сделал. Я несколько лет делал этот проект, как «Три сестры». Я полтора года, значит, этому проекту полтора года. До этого я репетировал спектакль. Я хотел поставить спектакль. И Гафт у меня репетировал Тузенбаха. Я хотел, чтобы он играл. Хотел еще выше сделать возраст. Но понял, что невозможно собрать такую компанию людей. Три месяца репетиции, играть в спектакль. Очень сложно. И я сделал фильм. Поэтому мне кажется, вот для меня я абсолютно отвечаю за каждое слово, за каждый кадр в своих картинах.
Ну, люди разные. Я все-таки хочу тут в этом смысле защитить Юрия Быкова. Фильмом я сама лично возмущена была, тебе скажу честно. Не будем сейчас его обсуждать, это другая история, не хочется к этому возвращаться.
А видите, но что все смотрят телевидение, оказывается?
Нет, кино смотрят, ты брось.
Да?
Смотрят кино конкретно.
Да.
Это какой там телевизор? Они же не телевизор люди смотрят, а фильм.
Но они же обсуждают. Они же обсуждают.
Фильм, потому что это событие ожидаемое, такие имена, там хорошие актеры, там, извини меня, продюсер Федор Бондарчук. Это все-таки это кино многосерийное.
Да.
Что тут говорить? Пусть обсуждают, это же очень хорошо. Но Юра, может быть, он не Грымов, Быков, он, может быть, искренний человек, действительно заблуждался. Но вот в тот момент он думал так. Сейчас прошло время, он думает по-другому. Ну,
давайте
смотреть на это.
Давайте подождем, как будут развиваться события. Будем наблюдать. Благо, что интернет открыт.
Очень просит тебя сказать несколько слов про другой сюжет, не наш, а про Вайнштейна. Почему так сильно взволновала вообще российскую общественность вся эта история с голливудским продюсером, который щупал
Потому что она живая.
И такое случилось.
Объясняю, она живая. Она живая же история. Смотрите, я правда, не про слово поклонник, я очень здраво отношусь к интернету. Да? Это абсолютно интересный инструмент. Да, но это как и нож. Да, нож может быть орудие убийства, а можно колбаску резать дома. И вдруг это вышло за пределы студийных разборок. Такие происходят, понимаете, во всем мире они происходят. И вдруг интернет как бы захлестнул. Тут еще, конечно, вся эта история с американской шумихой, то, что происходит сегодня в Америке. Мне кажется, что это естественный процесс.
Ну, прям выгонять надо человека. Его же изгнали отовсюду теперь. И вообще персона...
Потому что вот это американское общество, которое я немножко так понимаю, то, что работал и бывал там, оно вот такое, оно оголтелое. Оно моментально может поднять наверх, знаете, прям моментально.
Он
прям
был суперзвездой.
Пятки будут целовать. Да,
Лучший продюсер.
А потом сказали, вот так. Это вот та самая толерантность. Я, кстати, нетолерантный человек. Я нетолерантный. нетолерантный человек. Мне крайне сложно.
В чем это выражается? Что ты делаешь?
Ну,
что,
ну,
вот, кого ты? Ну, дворников таджиков?
Можно я...
Что значит нетолерантный?
Значит, смотрите, я там коренной москвич, да, с какой-то историей, ну, московской большой очень историей, да, и если в Москве что-то было не принято так, а теперь стало, меня это раздражает, да. Я вот всем рассказываю, но я вам не рассказываю, Ксения не рассказывал, я вот сейчас был в Токио, в Японии посетил, у меня жизнь поделилась до Японии и после Японии. А у меня у дочери маленькая татуировка на руке. Прям маленькая татуировочка, вот здесь такая девичья татуировочка. Так вот, если у вас татуировка в Японии, вас никуда не пускают. Ни в клуб, ни в спортзал.
А как они проверяют?
Нет, они не проверяют, но они могут увидеть. Значит, заклейте скотчем, оденьте рубашку. А если у вас татуировка, значит, вы якудзу. Почему вы на своем теле рисуете? У нас есть традиция. Я напомню, что в СССР в милицию не брали людей с татуировками.
С наколками.
С наколками, да, не брали. Ну, там у кого-то были армейские и так далее. Не брали. Это есть некая договоренность, понимаете?
Правда.
Договоренность. Поэтому это не толерантность. Я за это. Я за это. Понимаете, я за это. Потому что есть традиция, что парень сидит, такой парень русский, брутальный парень, а у него все руки в кельтских рисунках. Ну, мне это, ну, смешно. Но я считаю, что вот это нетолерантное отношение мне нравится. Это охранять свою культуру. Также нельзя войти ни в один клуб японский с вашей внешностью, Ксения. Нельзя. Потому что есть клубы для вас, для европейской внешности людей. Есть клубы, идите, их много в Японии. Но я говорю, я хочу посмотреть. Мне интересно, вот где вот ребята там, рок-концерт, там они смешные вообще. Вот.
И они там не пускают?
Не, ну, конечно, здесь для японцев.
Агрегация.
Ну, потому что...
Написано только для японцев?
Там не написано. Он говорит, I'm sorry. Потому что не надо смеяться. Люди отдыхают по-другому. Ну, у нас эфир заканчивается, хоть смешной. Ну,
подожди, а Стерлигов напишет на своих вот булочных пидорасам вход запрещен.
Ну, вот, ну, это его право. Ну, это его право. Грубое его право. Ну, то я, ну, мне не нравится, что так пишется, да? Это грубое его право. Но смотрите, чтобы закончить все-таки смешно, потому что о грустном, о веселом. Знаете, смешно русские сделали в Японии? Там все-таки, ну, недешево все стоит, и самый дешевый отель стоит там определенные деньги. Русские нашли вариант. Знаете, какой? Там есть кабинки, где можно взять видеокассету с порнухой.
Так.
Ты берешь кассету, видео, порнуху.
Сейчас?
Да, сейчас, с порнухой. Тебе дают халат, полотенце, душ и койку, номер. И наши понимают, что лучше каждый час брать новую порнушку, это дешевле, чем за сутки платить. И живут в порных вот этих кабинках наши, ну, там...
Командировочные.
Ну, красиво же, ну, молодцы. Понимаешь, чистенько, культурно, халатик, носок, тапочки мягкие. Вообще, на самом деле, Япония – это отдельный разговор, и я сейчас пытаюсь, и мы договариваемся поехать на гастроли в Токио со спектаклем, с театром «Модерн». И вот, кстати, мне писали, у меня в Инстаграм спрашивали, у нас сейчас в планах, если удастся хотя бы половина, я буду очень рад этим. 25 городов, куда я собираюсь поехать с большими гастролями театра «Модерн».
Угу.
Не просто с одним спектаклем, а приехать на неделю. Да? 25 городов, включая там из них 6 Европы.
Угу.
Поэтому мы ведем переговоры, и мы доберемся до ваших городов, чтобы показать, мы другие. У нас вот так в театре. Мы вот такие. Мы честные, потому что театр – это высказывание, и вот спектакль «Удивный новый мир» – это высказывание. Жить в безнравственном обществе невозможно. Нужно что-то кардинально менять.
А место вообще сегодня театра и в широком смысле искусства вот сегодняшней жизни, массовом сознании, оно насколько велико?
Очень велико.
Велико его влияние?
Очень велико.
Ты считаешь?
Я чувствую, в театре очень велико. Я вижу людей, которые плачут, и вот на другие мои спектакли приходят «Цветы для Жернона». Я вижу, что люди хотят. Но есть одна штука, опять вот тоже курьез, но очень показательный. Сказать? Я подумал, что, наверное, какое-то надо что-то менять. У нас есть на фасаде театра «Модерн» кофры, где афиши висят. Знаете,
да.
Ну, стеклянные кофры. Я подумал, чтобы постоянно не менять, потому что бледно как-то и темно, мы повесили плазменные панели. Нам подарили люди плазменные панели, чтобы афиши менять. Я держу оборону. У нас каждую ночь пытаются украсть.
Да ты что?
Держим оборону. У меня нет денег на охрану. Мы повесили камеры. Да, следим за этим. Каждую ночь пытаются украсть. Я уже устал класть коврики перед театром, чтобы люди вытирали ноги. Понимаете, да? Если мы их не убираем, коврик, на ночь, ну, после спектакля, ну, забыл уборщицу убрать. Уносят коврики. Представляете? А вот там внутри прекрасная атмосфера, прекрасный зритель. А здесь агрессивная среда. У нас, это на Басманной, недалеко от метро находится театр, подземный переход. Человек ночью выходит с компании девушек. Три девушки и молодой человек, ну, лет 30. Шел-шел, подошел к гигантской витрине нашего театра, где у нас кафе, и как даст головой рукой в витрину, и разбил. И ушел.
Ну, это вот как
мы
раз...
его поймали. А милиция, кстати, ничего не приезжала. Мы вызывали. Значит, мы сами провели следствие. По отпечаткам крови. Ну, он там что-то капал. Естественно, такую витрину разбить непросто, да? Мы нашли, где он живет. Привели туда милиционера. Сказали, берите. А он говорит, а где гарантия, что это он? Я говорю, мы вам все сделали. Вот, пожалуйста. За свои деньги поменяли стекло. Поэтому агрессивная среда. Но ее можно изменить только культурой и разговором об этом.
Спасибо телевизору. Вот то, о чем ты рассказываешь.
Ведущие,
это вот проявление.
Вы видели, ведущие дерутся в эфире?
Да,
это
да.
Стыдно. Вот, можно я скажу об этом?
Скажи.
Ксения, можно сказать? Мне стыдно. Мне стыдно, что мы дошли до такого времени, когда ведущий позволяет себе, уже давно позволяет сказать «замолчите», я сказал вам «замолчите», он позволяет себе уже чуть ли не угрожать руку. Это стыдно, господа, мне стыдно, что это происходит в нашей стране. Что бы ни случилось, оставайтесь людьми, да? Вы пригласили человека в гости, да? Только для чего? Чтобы поговорить. Хорошо, вы можете меня вывести на разговор и меня раскрыть, ну, с нехорошей стороны, но позволять оскорблять, унижать и драться, это просто стыд.
Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество превыше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь к среднему придем.